Всем привет! Это подкаст «Это базис. Повестка», где мы рассказываем о текущих событиях в легкой и доступной форме. Сегодня мы решили поговорить о феномене, который, в общем-то, сотрясает Европу уже не первый месяц. Я говорю про фермерские протесты, и я думаю, что это удобный случай поговорить более широко о крестьянстве как политической силе, немножко, может быть, рассказать про историю, про конфликт города и деревни. Сегодня со мной в студии Саша.
Всем привет.
И наш эксперт на сегодня Денис.
Всем привет.
Я Глеб Голубков. Первый вопрос Денису. Вот смотри, то есть сейчас прям вот буквально от Бельгии до Польши фермеры периодически выходят на... Даже я бы сказал, от Франции до Польши фермеры выходят на протесты. И хотелось бы узнать, то есть, какой политической силе они принадлежат, почему они выходят на протесты, почему они раньше не выходили.
На самом деле, сразу должен сказать, что фермерское движение в Европе, оно достаточно неоднородно, очень сильна страновая специфика, вот, поэтому тут, наверное, нужно какими-то широкими мазками обрисовать, что происходит в каких-то самых крупнейших странах, ну или в крупнейших регионах, наверное, стоит рассмотреть. Значит, они туда съезжаются, значит, отовсюду, на самом деле. Иногда они съезжаются туда со всей Европы, иногда только с Бельгии, иногда только с Фландрии, например. Это по-разному бывает. Но вот они туда, собственно, съезжаются. Съезжаются они, естественно, на тракторах. И этими тракторами они блокируют главную улицу города. Главная деловая улица города — это Европейский квартал в Брюсселе, где расположена Еврокомиссия, и, значит, Европейский совет, и там же недалеко Европарламент. В общем, они блокируют этот здоровый проспект, ну, как здоровый, по европейским меркам здоровый, по московским, наверное, достаточно узкий, значит, и что-то там делают. Что они обычно делают? Ну, обычно они с собой привозят говно и вываливают его куда-то. Ну, например, они, ну, в моем случае они вывалили говно перед Еврокомиссией. Точнее, перед заслоном из мусоров, которые защищали европейскую демократию от европейских фермеров. Значит, и вот они привезли туда говно, вывалили туда. Потом они, значит, начали взрывать петарды, хлопушки разного рода, достаточно громкие, типа, знаете, такой корсар, типа 6-й, 7-й, наверное. И после этого стали... Да, после этого они, соответственно, принесли яйца, фермерские, наверное, и начали закидывать ими мусоров. Значит, а после этого они стали просто пить пиво, пока полиция не включила водометы и не разгнала их. Я смог поговорить там с организатором конкретно одного протеста, на котором я был. Он представлял, значит, бельгийскую организацию молодых фермеров. То есть это какая-то отдельная ветка а-ля профсоюза фермерского бельгийского, да? Но вот он типа молодые фермеры. Значит, вот переходя к тому, что они хотят, что они требуют, какие политические силы представляют. Вот непосредственно, что он мне сказал, да, вот эта их группа, они, в общем-то, никакие политические силы, кроме себя, не представляли. Они говорили исключительно от своего имени, я не видел там никакой партийной атрибутики. Ну, там, наверное, я видел какую-то атрибутику, знаете, такую более левую, левацкую, да, с точки зрения какой-то символики, лозунгов и так далее. Но в целом они как бы сами себя представляют. Что касается, какие у них были требования. Ну вот он мне дал, соответственно, этот мужчина дал мне, значит, бумажку, где были перечислены все их требования. Их достаточно много, но крупными мазками можно описать так. Во-первых, они выступают активно против разного рода соглашений о свободной торговле. Непосредственно вот эти ребята были особенно настроены против соглашения о свободной торговле с Меркосуром. Меркосур — это, короче, такое межгосударственное объединение в Южной Америке. Вот. Ну, собственно, понятно почему, потому что, ну, как бы это крупнейший сельскохозяйственный регион мира, да, Южная Америка — это и пшеница, это и мясо, и все такое. И, ну, естественно, у них есть конкурентное преимущество. И, значит, соглашение о свободной торговле ставит бельгийских, ну, европейских тоже, наверное, фермеров в невыгодное положение по сравнению с, вот, с фермерами и агрохолдингами южноамериканскими. То есть они требовали фактически некоторых протекционистских мер со стороны Европейского Союза и со стороны государства тоже, чтобы государство и межгосударственное образование их защитило. Значит, помимо этого, что они еще хотят? Они хотят всяческого снижения издержек для них. Вот это такая штука, которая, в общем-то, достаточно общая для Европы, для европейских фермеров. Заключается она в том, что после, значит, 24 февраля у всех у них существенно выросли издержки. С чем это, в первую очередь, связано? Это связано, в первую очередь, с ценами на топливо и другие энергоносители соответствующие. Да? То есть понятно, что вот этот кризис в отношениях с Россией существенно задрал цены на электроэнергию вообще по Европе, ну а по ним это особенно ударило. Значит, вот это большая проблема. Да? И на этом же фоне европейские страны, вот особенно это большая была проблема в Германии, да, они снижают субсидии. Они снижают субсидии фермерам, потому что пытаются свести концы с концами. Да? В первую очередь это связано с тем, что у всех европейских стран жутко сейчас растут расходы на оборону. По какой-то причине, непонятно, естественно. Вот. И, соответственно, вот они сокращают субсидии фермерам, а это очень важная часть бюджета и европейских стран, и Евросоюза вообще тоже. Это огромные деньги, которые выделяются европейским фермерам. Вот они, собственно, все это приводит к тому, что фактически, вот как мне этот чел сказал, он мне сказал, что фактически мы сейчас выходим только в ноль. Ни о какой прибыли, типа, думать не приходится.
Можем ли мы заметить, что условно правые силы заскакивают на эту повестку более эффективно? Потому что, например, вот упомянутые немецкие протесты в глазах многих, ну, фермерские, в глазах многих ассоциируются, да, там, с поддержкой альтернативы для Германии, которая такая правая партия у них есть. И таким образом как бы инвалидируется, короче, мобилизация, ну, по факту групповая, как профсоюзная.
Ну, да, ответ «да», коротко, что действительно правые силы европейские гораздо больше заскакивают на этот протест и пытаются какие-то фишки, политические очки какие-то на этом заработать, но это связано со многими причинами тоже. Во многом это связано с теми требованиями, которые выдвигают сами фермеры, потому что еще одно требование, оно более характерно для стран Восточной Европы, в первую очередь Польши, Словакии, Венгрии. Значит, заключается в введении пошлин на торговлю с Украиной. Ну, понятная история, да, Украина в тяжелой ситуации, поэтому Евросоюз старается Украине помогать и, значит, не облагать дополнительными пошлинами, значит, агропродукцию, которая ввозится в Европейский Союз. Ну, проблема в том, что вся эта дешевая, значит, украинская агропродукция, значит, она бьет по фермерам вот этих восточных европейских стран, потому что продукция заезжает в страну, которая фактически дешевле из-за того, что они сами производят. Соответственно, в соответствии с этим, естественно, вот часть требований, у которой есть у этих фермеров, да, они так или иначе связаны с тем, что происходит сейчас в Украине. Еще до, собственно, начала они всегда были за, ну, некоторого рода реал-политик, да, работа на национальные интересы, да, отстаивание своих экономических там каких-то запросов, да, и это касается в первую очередь и отношений с Россией, да, безусловно. Поэтому вот эта вот правая риторика о том, что, значит, мы должны так или иначе, значит, находить общий язык с Россией, мириться с Россией, находит, безусловно, отклик у многих фермеров, да, потому что фермеры видят в этом проблему. Да? Вот мы поссорились с Россией, мы как Европа поссорились с Россией, у нас взлетели цены на топливо, у нас взлетели издержки, у нас сократили субсидии, а теперь у нас еще на рынке высококонкурентный продукт, по качеству не уступающий нашему, но дешевле. Вот. Ну, естественно, вот поэтому они находят поддержку. Потом, что нужно еще понимать, что фермеры, безусловно, это не, ну, аграрии. Аграрии из, ну, то, что называется, небольших городов, где, в принципе, правые взгляды традиционно в Европе достаточно сильные. Ну, это консервативные, можно сказать, достаточно сообщества. Это сообщества, у которых, например, в частности, тяжелые могут быть отношения с вопросами миграции в Европу. Да? Ну, а это золотая тема для правых. главная тема европейских правых, да, это то, чтобы никто в любимую Европу не приезжал. Мы будем тут босиком ходить, как бы, потому что некому будет нам обувь шить, но главное, чтобы к нам никто не приезжал. Вот, естественно, это тоже находит отклик. Вот, ну и последняя причина заключается в том, что европейские левые как бы ничего не делают, бездельники как бы ленивые, они вот всячески алиенизируют, можно сказать, отчуждают протесты фермеров и не пытаются там ничего делать, поэтому, да, правые на почве, где нет никакой, собственно, конкуренции, очень, очень хорошо себя чувствуют.
Слушай, ну мне кажется, что понятно, почему, короче, у европейских левых идет такая антагонизация, потому что еще одна причина, по которой происходят все эти протесты, это, ну, как бы, их оппозиция по отношению всяких климатических мер, вот, за которые топят типа зеленые. А, вот, но при этом это как это теория подковы, ведь есть левое мнение, которое протестует европейскую и вообще западно-североатлантическую, можно сказать, поддержку Украине через деньги, и говорят, что надо сфокусироваться на проблемах населения и не выебываться.
Угу. Ну, тут есть некоторые, действительно, то, что ты сказал, есть некоторый конфликт, вот, что касается экологической повестки. Значит, почему? Потому что, вот опять же, вот у того чувака, которого я встречал в Брюсселе, одно из главных требований вот его организации было в том, чтобы Европейская комиссия отменила некоторые новые нормативы по выбросам пестицидов, по-моему. Да, ну, короче, что-то связано с удобрениями, да, новые нормы, более жесткие по выбросам удобрений, значит, что, естественно, еще больше повышает издержки для фермеров, и еще больше, значит, их злит, да, при этом, ну да, в целом, левая политика европейская, да, и вообще современная, да, она вся такая про экологическая. Но тут как бы конфликт заключается в том, что, ну вот, что для левых как бы важнее? То, что хотят сами люди, как бы, да, то, что хочет народ, или как бы экология. Ну вот большой вопрос. Ну я, конечно, склоняюсь к первому, да, тем более, что, ну вот эти экологические нормы, они типа спускаются с Еврокомиссии, да, спорного института с точки зрения демократичности, да, они же не приняты там какими-то народными советами, собраниями, самими людьми, да, это даже, собственно, не сама индустрия себя регулирует. Это регулирует, типа, наднациональный институт, да, к нему может по-разному относиться, но к европейским гражданам, уж тем более к фермерам, оно имеет достаточно сильно опосредованное отношение, то есть никакого влияния фактического на действия Еврокомиссии они не имеют. Поэтому действительно возникает конфликт такой классический для демократической политики, что, ну, вроде бы как есть понимание о том, что мы все хотим держать там глобальное потепление, уменьшить загрязнение там окружающей среды и так далее, но при этом мы понимаем, что как бы люди могут сами быть против этого в какой-то степени, да, и с этим приходится считаться.
При этом фермеры европейские, особенно в Восточной и Центральной Европе, оказываются в таком положении, что единственное, на кого они могут надеяться, это как раз-таки Еврокомиссия, которая им выделит дополнительные деньги, там, увеличит субсидии. И, конечно, это довольно интересная ситуация, когда ты одновременно ненавидишь, но и надеешься на Еврокомиссию, которая, в общем, даст тебе побольше денег.
Слушайте, ну, раз мы обсудили немного день сегодняшний, хочется обратиться немного к истории, вообще понять, насколько это новое явление. Вот. А мне, значит, показалась любопытная ситуация во Франции. Во Франции же тоже очень очень качественная культура протестов, и фермеры не исключение. Вот. А там была любопытная история про то, как история успеха, я предупрежу сразу. В 1907 году, значит, весной виноградари южных провинций возглавили одно из крупнейших восстаний, прости господи, столетия. Они вышли на городские площади, призывая к регулированию импорта из Алжира, который тогда был частью, значит, империи Франции. Чтобы вы понимали, в малюсенький город они к лету 1907 года привели 800 тысяч человек. Париж ввел армию, погибшие, все дела. Вот. В итоге, значит, появился также феномен винного терроризма, когда они когда они взрывали всякие дороги и так далее. Вот, блокировали порты, взрывали железнодорожные линии, поджигали грузы, вырубали телефонные столбы, в общем. И в итоге это было очень эффективно.
Я хочу напомнить, что Франция в это время была республикой, да, считалась демократией. Как бы, между прочим, светочем демократии всемирной, да. Но вот вести войска, чтобы отпиздить собственных фермеров, вот это как бы очень демократично считалось.
Ну, Франция образца 1907 года. Вот, понятно, что... Ну да, это странное пересечение там относительно правых требований там каких-то протекционистских с довольно очевидной как бы народной волей в этом смысле. И раз уж я упомянула что-то про народную волю, можно также вспомнить опыт успешного партнерства левых и опоры их вообще на крестьян.
Да, ну вообще, я вообще, конечно, если вспоминать историю нашей страны и историю 19 века, вот, можно вспомнить такой феномен, как народничество. То есть некоторые интеллектуалы тогдашние, они прямо боготворили, значит, крестьянскую общину, крестьянина как фигуру, и думали, что, ну вот, на Западе там пролетарии, значит, совершат революцию, а у нас страна крестьянская, соответственно, у нас будут крестьяне. То есть и чем они только не занимались. Но есть такой феномен, как хождение в народ. Всякие образованные... И часто знатные люди уходили в деревни, работали врачами, учителями и так далее, и как бы образовывали народ, как бы пытаясь подвигнуть его на какой-то бунт, на какую-то революцию.
Надо сказать, достаточно проблемная идея, да, по поводу того, что умные городские дяди расскажут вам, как строить демократию в стране?
Ну, в 19 веке все было так. Но я просто к чему веду, что на момент Октябрьской революции, да, когда созвали, значит, конституционное собрание в России, партия эсеров, ну, то есть крестьянская партия, она тоже считалась левой, у них также было террористическое крыло, кстати говоря. Но она заняла первое место по итогам голосования. То есть, и, соответственно, если бы караул не устал, вот, у нас бы были бы не пролетарии, а крестьяне. Но, как известно, история не терпит сослагательных наклонений, имеем то, что имеем.
Мне кажется, большим элементом народничества был аспект опоры на вот эту крестьянскую, короче, общину. Потому что это уже сообщество, на котором могли работать социалистические принципы, и мне кажется, что в этом был большой поинт. Но, конечно, демофобная, значит, элитистская риторика там тоже, несомненно, присутствует. Я пытаюсь отойти от нашего неизбежного евроцентризма, попыталась найти примеры, что вообще в мире происходит. Вот. И я узнала, что сейчас в Индии пошла уже вторая волна протестов. Первая была сразу во время ковида, по факту, в 2020-2021 годах. И это очень интересный прецедент, потому что там абсолютно левая мобилизация безумного количества людей. Они требуют базового дохода, там, ну, просто собрание профсоюзов. Вот, они также требуют решения властями такого эндемического вопроса, как фермерский суицид, потому что качество жизни фермеров в Индии настолько низкое, что, ну, вот такое разрешение проблемы. Мне кажется, это прямолинейно левый вопрос, и в этом смысле, конечно, они молодцы. Мы поддерживаем индийских фермеров.
Я хочу сказать, что индийские фермеры — это вообще что-то невероятное. Я помню, советую всем обратиться, посмотреть на YouTube, наверняка есть. Когда эти протесты проходили, очередная из волн последние несколько лет, я смотрел, собственно, как у них там вот большое отличие от того, как вот концептуально, да, мне кажется, почему Индия — это не Европа, слава богу. Да, вот у нас есть бельгийские фермеры, которые приехали, встали в очередь перед Еврокомиссией, как бы кинули там три там яиц, там поставили, попили пиво и разъехались. Как бы, да? как проходили вот эти забастовки и митинги фермеров в Индии, да? Да, там тоже были как бы трактора, они заезжали в города, но только они типа не устраивались в очередь перед правительственными зданиями. Они, короче, таранили просто мусорские кордоны, выскакивали оттуда, доставали палки длинные, начали, короче, пить ментов. Вот. И вот это выглядит достаточно эффективно. Я всем советую. Вот. Очень хорошо выглядящее реальная политика.
Нет никакой вот этой европейской достаточно либеральной идеи, да, о том, что вот есть мы государство, и мы должны от государства что-то требовать. Да, а государство может нам что-то дать или не дать. Нет, там вот как бы... Ну, там, естественно, это все было поддержано многочисленными их марксистскими партиями коммунистическими, там их несколько есть в Индии. Вот. Но вот они очень эффектно это делают. Даже есть понимание, что за свои права нужно бороться, вот, ну, можно и палками бороться за свои права. Вот, небольшой комментарий.
Как еще один пример того, что политическая мобилизация конкретно крестьянства — это огромная сила. Вот. По всей Африке, но в частности в регионе Сахеля, очень распространены, значит, профессиональные терки между скотоводами и земледельцами. Вот. И доходит до того, что там международные террористические группировки, которые все очень запрещены в Российской Федерации, они приходят и предлагают им, короче, помочь и поддержать их борьбу за землю, за ресурсы, за воду и так далее. Как будто другая планета, хотя неудивительно, что все та же. Вот. Но, несомненно, крестьянство, фермеры и так далее обладают огромным политическим потенциалом. Вопрос в том, как свести этот воспринимаемый кливидж между деревней и городом.
Сейчас разберемся. Возможно, он существует, возможно, не существует, да, но вот я просто приведу пример. В 2016 году, когда избрали Дональда Трампа на президентский срок, вот я слышал от многих людей такую штуку. Вот большие города голосуют, значит, более прогрессивно, более демократично, ну, в смысле, в плане демократической партии, а, значит, вот все там, условно говоря, реднеки, да, и вообще люди, которые живут в сельской местности, они как бы голосуют за Трампа. По этому поводу есть очень смешанные данные, вот, и, соответственно, тут не приходится говорить о каком-то четком разделении. Ну, может быть, у тебя, Денис, сложилось другое впечатление. Вот что говорят как бы жители Брюсселя об этих протестах? Они их поддерживают или говорят, ой, опять эти приехали с кучей говна, да?
Я бы сказал скорее второе. Ну, то есть, кроме фермеров, на фермерском протесте я никого, честно говоря, не видел. Ну, еще были журналисты, типа меня, вот, которые там тусовались. Вот, ну, и менты. А никаких местных горожан там, естественно, не было. Вот, то есть, да, безусловно, как бы этот разрыв существует. И я думаю, что во многом именно благодаря этому разрыву правые, будь то европейцы, будь то американцы, они на этом набирают очки, потому что это же не просто правые, это правые популисты, да, то есть они антисистемщики. Вот, ну и как бы понятно, что вот ты видишь, ты приехал в город бастовать там, да, и тебя вообще никто не поддерживает, тебя европейская демократия поставила против тебя заборы и водометы, очень демократично в очередной раз, как бы никаких европейских граждан, которые пришли бы тебя поддержать, как бы нету, вот, и вся европейская система, да, политическая, она к тебе глуха. И, естественно, органично этот разрыв, да, вот этот вот отрыв этих людей от системы, он реализуется в том, что эти голоса просто уходят, эта поддержка уходит в антисистемные силы, какими являются европейские правые сейчас, европейские ультраправые сейчас, типа альтернативы для Германии, и каким, по факту, являлся Трамп в 2016 году тоже. Вот, поэтому, естественно, нужно как-то работать над устроением этого разрыва, вот, я бы работал со стороны как бы людей больше, да, чем со стороны государства. Да? Государство здесь скорее источник проблемы, чем источник решения этой проблемы. Вот. Но тут надо тоже тонко, нужно какие-то искать подходы, потому что мы помним, как этот кливич между городом и деревней пытались решать красные кхмеры, как бы в лице Пол Пота в Кампучии. Ничем хорошим там это не закончилось. То есть там просто города вырезали, как бы. Это тоже подход, но явно не самый продуктивный, потому что мы знаем, чем все закончилось. Да, фактически геноцидом собственного населения и вводом вьетнамских освободительных войск. Вот, поэтому да, что-то нас с этим надо делать, иначе правые все это окучат. Но нужно думать лучше, чем было раньше.
Да, понятно. Вот ты привел в пример красных меров, а у нас куда далеко ходить? На самом деле, если подумать о российском крестьянстве, да, то, по сути, за весь процесс индустриализации, я сейчас говорю про времена СССР, как бы СССР был сформирован, когда подавляющее большинство, ну там, условно говоря, 85-90% людей, живущих на территории СССР, были крестьянами, а развалился СССР, когда, ну там, были 10-15%. Вот, и то есть тут, конечно же, опять-таки, очень кроваво это все происходило.
Ну да, это так. Но с другой стороны, в России сейчас как бы нет разрыва между городом и деревней. Есть скорее разрыв между людьми и агрохолдингами, если мы говорим про вот эту сельскую тему.
Но фермеров у нас как такового класса не сложилось. Хорошо ли это, плохо, не знаю.
Ну что же, дорогие друзья, спасибо вам за прослушивание. Подписывайтесь на нас, ставьте лайкусики, присылайте нам денег. Всем пока-пока.